Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Закончился февраль, и по традиции мои коллеги и друзья, постоянные участники нашей программы, рассказывают о прочитанном в прошедшем месяце. Обо всем, конечно, не расскажешь, и выбор предмета повествования – дело их вкуса и в какой-то мере отражение их интересов и особенностей. Но отчасти и моих, вот такие у меня авторы. Сегодня они расскажут о недавних публикациях про казни сталинской поры, о сборнике эссе про современный российский дух времени и о книге об истории БВД, точнее о книге «История о БВД» – это секретная служба безопасности Голландии. Первым у нашего микрофона Арсений Рогинский. Он прочел недавно вышедшую в Москве брошюру новосибирского историка Алексея Теплякова с устрашающим названием «Процедура исполнения приговоров в 1920-30-х годах».
Это книга о том, как казнили, и о тех, кто казнил. Все, что связано со смертной казнью, всегда было в нашей стране тайной. Во многих случаях, тайной в очень многих случаях, тайный был сам приговор к расстрелу, и люди узнавали о том, что их расстреляют только вот буквально за считанные мгновения до исполнения расстрела. Тайной была процедура расстрела, тайные места, где исполнялись приговоры. Тайные, конечно, были места, где хоронили тела казненных. Вот я помню, как в самом начале 90-х, только что сформированный тогда Комитет по правам человека Верховного Совета России, обратился в тогдашние МВД и КГБ с просьбой прислать инструктивные акты о приведении приговоров в исполнение. Получили отказ. Ответ был такой, что никаких инструкций не существует. И я до сих пор не знаю, где там правда, а где нежелание было расставаться с ведомственной тайной. И чем больше думаю, тем, может быть, считаю, что, может, и действительно расстрельная практика передавалась как бы по традиции от человека к человеку. Мне, например, в архивах встретился за все годы один единственный документ на эту тему. Это циркуляр Верховного трибунала в ЦИК 22-го года. И из него было ясно, что приговор исполняется сотрудниками осудившего органа. А кроме того, было сказано, вот процитирую, «тело расстрелянного никому выдачи не подлежит, предается земле без всяких формальностей ритуала на месте приведения приговора или в каком-либо другом пустынном месте». И таким образом, чтобы не было и следа могилы. Или отправляется в погребальный морг. Вот это, чтобы не было следа могилы, это ключевой сюжет, определивший всю тайну вокруг казни на последующие десятилетия. Никто ничего не знал о расстрелах. Поэтому вокруг этих сюжетов так много легенд. И, наверное, каждый их слышал. И вот книга Теплякова здесь многое открывает. Здесь очень много рассказывается об исполнителях. Кто, собственно говоря, приводил приговоры в исполнение. То, что это, как правило, были коменданты ГПУ, НКВД, а также начальники тюрем. И очень много историй про этих людей. Это, кстати, не случайно, что именно коменданты расстрел рассматривался во все годы как некий вид хозяйственной деятельности. Ну, понятно, надо подготовить место казни, надо, чтобы вовремя прибыла группа исполнителей, должна прийти машина для вывоза трупов, надо получить осужденного в тюрьме, доставить его к месту казни, затем вывезти куда-то, захоронить или сжечь, как если в Москве был крематорий. И вот так и получалось, что за все отвечали коменданты. То есть те же самые люди, которые отвечали и за ремонт здания ГПУ, и чтобы там электричество работало, и вода не текла, и они же отвечали за расстрелы. А потом эта деятельность сосредоточилась в административно-хозяйственной части. А вот об этом, во всяком случае, о комендантах, мы узнали за последние годы все-таки довольно много, хотя книга Теплякова здесь очень-очень много интересного рассказывает нам. А вот о процедуре, о местах ничего. Откуда же он это все узнал? Ведь никаких новых инструктивных документов у него в руках нету, судя по книге. На самом деле он использовал огромное количество разных источников. Во-первых, следственные дела палачей, которые потом сами становились жертвами, то есть которых потом арестовывали. Арестовывали по разным причинам, иногда обвиняя в заговорах, и иногда из-за превышения соцзаконности. Вообще-то к этим делам очень труден доступ. Но вот как-то он сумел целый ряд дел такого рода просмотреть. А потом разные протоколы, партсобрания, разные протоколы внутренних совещаний, внутриведомственная переписка, позднейшие разборки в комиссиях партконтроля, реабилитационные материалы. Все это он использовал, и сложилась огромная мозаика материалов, от которых, что называется, кровь стынет. Например, я просто приведу несколько примеров. Например, оказывается, что у сибирских исполнителей в 20-е годы обычным было топить тела заключенных, не захоранивать землю, а топить. И вот он приводит здесь такой акт, который рассказывает о том, как и где топили. В Оби, ну, там специальная была теплушка для полоскания белья. И вот ночью там, пока люди... Днем люди обычно полоскали белье, а ночью приходили, значит, вот эти исполнители, там принимали приговоры. И вот, например, такой акт, что расстрел учинен вполне правильно, 26-й год, без каких бы ни было форм мучения. А именно, Булгакову сделаны 3 выстрела из нагана в затылок, а Констанову 1. Трупы обоих спущены в прорубь реки Оби в теплушке для полоскания белья, где и приводился самый приговор. От приведения приговора в исполнение признаков и следов в теплушке не осталось. Очень много разных историй, конечно же, связано с эпохой массового террора 1937-1938 года. В ту пору уже коменданты или их прямые подчиненные, вот эти самые расстрельная команда, ну, они назывались там сотрудники для особых поручений или еще что-то, они не могли справляться, потому что очень много было расстрелов одновременно. И вот чего стоит, например, только такой приказ. В 1938 году, 22 апреля, по Тобольскому окроотделу приказ прекратить приглашать для приведения приговоров товарищи из партактива и не осведомлять об этой работе лиц не сотрудников НКВД. Это удивительно. Понимаете, не только сотрудники НКВД, мы это знали, не только там пожарные милиционеры, это мы тоже что-то знали или слышали. Но оказывается, вот где-то и товарищи из партактива. В эту же эпоху, здесь очень много информации об этом, рассказы об избиениях перед расстрелом. При этом использовали специальные железные палки у расстрельщиков, они именовали с колотушками. И это даже с точки зрения расстрельщиков, судя по документам, не было специальное издевательство. Это была превентивная борьба с возможностями побега. Вот вместе со связыванием и с использованием кляпов в рот, чтобы не кричали. Одновременно и удар по голове, чтобы, ну, человек никак не мог сопротивляться. Так, кстати говоря, сбитых с кляпами расстреляли Соловецкий этап. В октябре 1937 года 1111 человек расстрелянных в Сандармохе. Удивительная история приводится в книге о том, что в некоторых местах осужденных даже не расстреливали. А есть случаи, когда рубили головы, известен такой сюжет в Вологодской области. Или, например, в Новосибирской области дает показания. В 1939 году арестованный начальник одного из оперсекторов. Он говорит, осуждено к ВМН было около 2000 человек. У нас применялось 2 вида исполнения приговоров. Расстрел и удушение. Сжиганием мы не занимались, сжигали иногда только трупы. Всего удушили примерно 600 человек. Операция проводилась таким путем. В одной комнате группа в 5 человек связывала осужденного, а затем заводили в другую комнату, где веревкой душили. Всего уходило на каждого человека по 1 минуте, не больше. Конечно, удушение, обезглавливание – это очень редкие случаи. Потом за это же, если это все узнавалось, как-то осуждали самих палачей. Но в момент массовых казней они чувствовали себя всесильными и могли позволить и такое. Зачем? Понятно, патроны экономили для охоты, может быть, не знаю для чего. В больших городах я про такие сюжеты не слышал. Изложено в книге несколько историй о том, о людях, которых, ну, что называется, по ошибке не застреляли. Например, история Григория Чазова. Поразительная. Это был крестьянин, его арестовали вместе с отцом. Тройка его проговорила, он, конечно, о приговоре не знал. И сидели они с отцом вместе в какой-то огромной камере в кемеровской тюрьме. Потом стали вызывать. Отца вызвали через какое-то время, якобы куда-то там на этап или что-то в этом духе. Потом вызвали его в коридоре, ударили чем-то по голове, поволокли к яме, бросили в яму. И сверху ходили какие-то люди и стреляли, но его недоубили, и ночью он выбрался. А всего дом был родной в 45 километрах. Он дошел до дома, пришел к родному брату Федору, рассказал, так что за история случилась с ним. И они решили искать правду, и добрались до Москвы и явились в приемную Вышинского, где стали, значит, рассказывать правду. Ну, понятно, что из этого вышло. Нагоняй кемеровским чекистам, которые плохо исполнили, значит, свои обязанности, недостреленного Григория Чазова тут же в Москве, никуда не отправляя, расстреляли, а брату дали, как социально опасному элементу, 5 лет и отправили на Колыму. Понимаете, советская власть превратила смертную казнь, вот, которая является мерой наказания, страшной, высшей, в тайное и жестокое убийство. На многие десятилетия до сегодняшнего дня над всеми этими историями покров тайны. Книга Теплякова не очень хорошо выстроена, немножко сумбурна, но в ней огромное количество очень важных каких-то и фактов, которые проливают свет и на нашу историю, и на аромат, на атмосферу той страшной эпохи.
Историк Арсений Рогинский о книжке своего новосибирского коллеги Алексея Теплякова. В программе «Разница во времени» вы слушаете сегодня обзор некоторых заинтересовавших наших авторов публикаций, прочитанных ими в феврале. Слово Петру Вайлю.
Одна из книг, которая на меня произвела довольно сильное впечатление, это Лев Рубинштейн «Духи времени». Собранные воедино его колонки, которые встречаются там и сям в разных сетевых изданиях. Обычно такое теряет в силе, собранное вместе, потому что каждый раз пишется по какому-то конкретному поводу. Но в данном случае произошел эффект умножения. Дело в том, что Рубинштейн пишет концептуально. Он даже когда пишет по конкретному случаю, это всегда какая-то, что называется, философема. Ну, вот вам пример. С чего начинается эта книга? В первом же куске, в первой главке, он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном, и пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции, ну, к чему можно было бы добавить и многовековую непривычку к критическому чтению, это я уже от себя говорю. В конце концов, главную книгу, Библию, не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда, наконец, перевели с церковно-славянского на русский и сделали доступный, вскоре вовсе запретили в 17-м году на любом наречии. Но Рубинштейн не задерживается на поисках первопричин, его всегда волнует сегодняшний облик того или иного явления, о котором он пишет. То есть, что для него важнее, чем почему? Потому что это что влияет на сегодняшнюю жизнь. И вот он констатирует, все большее право голоса обретают вечные второгодники. И с характерной своей трезвостью произносит главное. Цитирую. «Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье». Фраза замечательная, которая требует, конечно, осмысления. «Историко-культурная амнезия не есть болезнь, это такое здоровье». Здесь и анализ, и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный, а уложился в 2 предложения из всего-то 8 слов. И это перекликается с Розановым, как мне кажется, вот эта свобода и трезвость мышления. Хотя Розанов ни разу не поминается в книжке Рубинштейна, но как-то тень его маячит, самого свободного русского мыслителя конца 19-го, начала 20 века. Вот, например, такое Рубинштейн мельком замечает. Опять-таки, мельком, повторяю, это пробрасывается. «Мне, впрочем, всегда были подозрительные люди, неумеренно много толдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине». Конечно же, это парафраз розановской мысли. «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». Или другая мысль Василия Розанова. «Чувство родины должно быть великим горячим молчанием». Ну, конечно, это парафраз Рубинштейна невольный, порожденный одинаковым художественным принципом, изъясняться прямо и свободно. Он склонен к афористичности высказывания, когда вот так свободно и прямо изъясняется. Ну, опять приведу пример социального, что ли, комментария к сегодняшней российской жизни. жирный гламур, наглеющий от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор. Или такое, он небрежно меняет прописную и строчную местами. И вот получается, а кто же у нас будет Путиным на следующий срок? Неужели опять президент? Понятно, что Путин с маленькой, а президент здесь большой. Вот его здравый смысл адекватен, это редкое качество. Нет иллюзий, нет разочарований. Но есть надежды, значит, есть горечь. Есть и находки, значит, есть радость. Он пишет о ком-то, о каком-то интеллектуале. Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик, ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност. О ком бы ни написано, это, конечно, автопортрет. Это и есть сам Лев Рубинштейн и его книга «Духи времени».
О сборнике Льва Рубинштейна рассказывал Петр Вайер. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», прочитанная в феврале. Февральское чтиво нашего человека в Амстердаме Софьи Корниенко было детективно увлекательным. Она читала книгу голландского исследователя Криса Воса «Секретная служба».
Первое санкционированное историческое исследование деятельности нидерландской секретной службы БВД появилось лишь в 1995 году. В 50-е годы на Гаагской улице Кеннеди-Лан служба БВД существовала в атмосфере полной секретности, без точного адреса, что впоследствии оказалось просчетом. Почта зачастую не доходила. БВД полностью Binnenlandse Veiligheidsdienst, служба внутренней безопасности, была создана в 1949 году. Первыми ее сотрудниками стали представители двух рас, как тогда говорили, выброшенные морем обломки наших кораблей, технари из бывшей голландской колонии Индонезии, и голландцы, участники движения антифашистского сопротивления. Среди последних были настоящие герои, были сильно верующие, кто в войну, кто в протестантского бога. Были и такие, кто до последних дней верил, что даже крах коммунизма был отвлекающим маневром со стороны Москвы. Устроена БВД была по прототипу британской Ми-5, то есть правая рука скрывала свою деятельность от левой, ни один отдел не знал об операциях соседнего. По английским же канонам, голландская агентура не имела права сама задерживать подозреваемых, в отличие от гестапо или КГБ. О службе в контрразведке болтать не принято, но в маленькой Гааге скрыть место работы было сложно. Один из бывших агентов в книге вспоминает, как однажды с женой пришел к знакомым в гости. «Где работает ваш муж?» – поинтересовался хозяин дома. «В финансовом отделе Министерства внутренних дел», – соврала жена. «Какая прелесть, я же тоже там работаю», – воскликнул хозяин дома. Отец убитого недавно режиссера Тео Ван Гога, Йохан Ван Гог, рассказал, что юный Тео был политически ангажированным мальчиком. В 13 лет кто-то крикнул ему: «Ты вылитый папочка, секретный агент». Так Тео Ван Гог впервые узнал, что его отец работал в спецслужбе. Голландская спецслужба была единственной спецслужбой в Европе, которой удалось нашпиговать жучками все посольства стран Варшавского договора. А знаменитому в будущем голландскому актеру Райку де Хо БВД оплатила учебу в берлинской киношколе в надежде, что с ним попытаются установить контакт русские агенты. Не попытались. Вся история БВД читается как трагикомедия, чего стоит один рассказ о том, что инфильтранты спецслужбы в рядах голландской компартии, чтобы не навлечь на себя подозрений, должны были вести себя максимально активно. Они приводили в компартию новых членов, агитировали рядовых голландцев стать подписчиками голландской правды, Warheid, а потом на этих же подписчиков составляли досье. К началу 60-х в компартию от БВД внедрилось более 280 агентов. После советского 20-го съезда и особенно после жестокого подавления восстания в Венгрии в 56-м, разочарование в коммунистической идеологии постигло голландских коммунистов и без спецслужб. Однако специально обученных агентов девать было некуда. Вот они и работали на ниве борьбы с коммунизмом до конца 80-х годов. В БВД было много узкоспециализированных отделов: голландская компартия, страны спутники, русские. Их сотрудники мимикрировали, превратились в не что иное, как зеркальное отражение своих врагов, а сама служба в королевство кривых зеркал. В начале 60-х БВД установила мощный передатчик, единственной задачей которого была трансляция ложных сообщений на перехват Штази. Причем несметное количество антенн для этого чудо-аппарата разместились прямо на крыше здания секретной службы. «Остановка лес антенн», — кричал кондуктор трамвая номер 11 на остановке Хаутрюшбрюх. Впоследствии выяснилось, что ни в Берлине, ни на юге Германии сообщения с передатчика почти не улавливались, так что до Восточной Германии они вряд ли дошли. Да и сами голландцы не всегда были уверены в подслушанной информации и в том, кто из них двойной, тройной или повторно завербованный агент. Впрочем, прослушиванием голландцы занимаются до сих пор. Тарелка на севере провинции Гронинген прослушивает международные телефонные разговоры. Сегодня опора на высокие технологии в перехвате информации подвергается жесткой критике, в особенности после того, как МИ-6 и ЦРУ таким способом собрали абсолютно недостоверные сведения в Ираке при Саддаме Хусейне. Несмотря на технический прогресс, шпионаж остается человеческой работой. Техника не может заменить людей, пишут авторы книги. Недаром настоящая победа службы в психологическом противостоянии во время Холодной войны основана на человеческих связях и преследовала гуманные цели. В 1958 году голландский агент Йоп ван дер Вилден получил распоряжение явиться в американское посольство, помочь отпечатать книгу на русском языке. Сделать это было непросто, но помогли контакты в организации «Vrede und Freiheit» – «Мир и свобода», издававший журнал «De echte Wahrheit» – «Истинная правда». Голландскому издателю «Мутон» за работу платили наличными. На титульном листе вывели пиратское издательство «Фелтринелли Милан». Агент ван дер Вилден забрал 1160 экземпляров, погрузил в арендованный автомобиль и повез по секретному адресу. Несколько экземпляров отложил. Распространил их среди русских иммигрантов. Один оставил себе. На синей льняной обложке золотыми буквами было написано «Доктор Живаго». Это было первое издание романа на русском.
Софья Корниенко рассказывала о прочитанной ей книге голландского исследователя Криса Воса «Секретная служба». Наш следующий книжный обзор через месяц. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Наталья Пахомова и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана. Как сообщает Тартас, круглосуточный несанкционированный митинг был организован оппозиционными силами, которые не признают официальные результаты прошедших 19 февраля президентских выборов. В России наступил так называемый день тишины в предвыборной президентской кампании. На всей территории страны вступил в силу запрет на любую агитацию. Прекращается политическая реклама, любые митинги и акции, связанные с выборами. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно. Как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, с 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Марарь. Корреспондент российского издания New Times, гражданка Молдавии Марарь, уже третьи сутки находится в московском аэропорту. Сотрудники погранслужбы отказываются объяснить ей причины, по которым ее не пускают в Россию. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. В Абхазии объявлена частичная мобилизация. Как сообщил агентству ИТАРТАС представитель президента этой непризнанной республики, решение принято в связи с обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе. Число жертв теракта в Пакистане возросло до 38, еще более 50 человек ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство в пятницу на похоронах офицера полиции, погибшего несколькими часами ранее в результате другого взрыва. Анкара призывает Багдад к сотрудничеству в борьбе с курдскими боевиками, базирующимися на севере Ирака. В пятницу турецкое командование сообщило о выводе своих войск из северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. Мы в наших передачах говорим об очень разных сторонах российской истории. Но есть, пожалуй, тема, которую мы еще не касались. Это дореволюционные царские государственные праздники. Про советские парады и официоз мы уже говорили. А как это делалось в Российской империи? Сегодня об этом и пойдет речь. Известно, что до революции в России больше внимания уделяли праздникам церковным. Пышные государственные публичные церемонии не так часто происходили. Главным такого рода событием каждого царствования была, конечно, коронация.
Мы выбрали для примера коронацию Александра Третьего. Тем более, что происходила она в мае 1883 года. То есть можно говорить о приближении юбилея 125 лет.
Высочайшее утвержденное расписание дней празднеств, обеденных столов, поздравлений и парадов по случаю священного коронования их императорских величеств. 8 мая, воскресенье. Выезд из Петербурга и приезд в Петровский дворец. 10 мая, вторник. Торжественный въезд в Москву. А 13, 14, четверг, пятница и суббота. Говение их императорских величеств. Объявление о коронавании. Перенесение регалий из оружейной палаты в тронную залу. 15 мая, воскресенье. Священное коронование. Обед в грановитой палате. Иллюминация. 16 мая, понедельник. Поздравления от членов Святейшего Синода, Высшего Духовенства, Дипломатического Корпуса, Государственного Совета, Министров, Сената, Статс-секретарей, губернских предводителей дворянства с их ассистентами и знатного российского дворянства, депутатов казачьих войск и азиатских народов, председателей губернских земских управ и городских голов губернских городов. Бал в Грановитой палате.
Празднества на этом только начинались. Они длились еще до 28 мая. Получается, 3 недели ежедневных парадных мероприятий. 3 дня, 16-18 мая, Александр III и Мария Федоровна принимали в Кремлевском дворце поздравления. Поздравляющие были распределены по дням в зависимости от их места в иерархии. 16 мая были, как мы слышали, высшие чиновники, послы, представители губернии и населения империи. 17 мая – военные, придворные и гражданские чины первых 4 классов, те, кто имел право являться ко двору. На следующий день – придворные дамы, или, как их назвали, дамы первых 6 классов и супруги и дочери потомственных дворян.
Ну, давайте, Оля, поясним, что дамы первых 6 классов – это жены чиновников, соответствующих по табели о рангах классов. Сами дамы в царской России не служили и чинов не имели. А иерархия, которую вы упомянули, в данном случае не столько государственно-чиновная, сколько символическая. Представители земств и азиатских народов символизировали венчание нового монарха со страной. Поэтому-то они были выдвинуты в первые ряды вместе с самой верхушкой элиты. Отголоски этой традиции можно найти и в советских квотах на окраинных репрезентантов в декоративном Верховном Совете, и в многонациональных композициях советских плакатов, и в порядке номеров на советских же праздничных концертах. Да и в более близких нам по времени композициях телеобщения президента с народом.
Ну вот кончились поздравления, начались парадные обеды. 19 мая в Грановитой палате обед для духовенства и первых 2 классов особ обоего пола. На следующий день для губернских предводителей дворянства и тех самых персон, кому полагалось явиться поздравлять в первый день. Вечером была своя программа. 17 мая – бал у московского генерал-губернатора, 18-го – праздничный спектакль в Большом театре, на следующий день – бал московского дворянства, затем у германского посла.
21 мая – суббота, народный праздник, обед для волостных старшин в Петровском дворце. 22 мая – воскресенье, поездка в Святую Троицкую Лавру. 23 мая – понедельник, празднование 200-летнего юбилея лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Бал.
Под занавес, как сейчас говорят, знаковые мероприятия. Освящение достроенного, наконец, храма Христа Спасителя – благодарственный обед московскому начальству, парад. Заметьте, здесь военный парад не был главным зрелищем, как стало потом при советской власти. Он завершал коронационные торжества. В них, конечно, все время участвовали и дефилировали войска, но парад устроили только один.
26 мая, четверг, освящение храма Христа Спасителя. 27 мая, пятница, обед для московских, генерал-губернатора, предводителей дворянства, городского головы и председателя земской управы. 28 мая, суббота, парад. 29 мая, воскресенье, отъезд в Санкт-Петербург.
Знаете, я думаю, они с большим облегчением уехали в Петербург. Выдержать такую программу, да еще в роли главных действующих лиц, это, согласитесь, нелегко.
Вот здесь, кстати, я хотел бы прояснить одну деталь. Сегодня наш гость – автор книги по истории костюма Раиса Кирсанова. Вот скажите, пожалуйста, Раиса Мардоховна, раз уж Оля употребила слово «нелегко», насколько я понимаю, коронационные костюмы царя и царицы весили, ну, как, допустим, полное облачение спецназовца. Или не знаю уж, с чем лучше сравнить.
Ну, учитывая, что Александр III венчался в мундире, то его костюм не весил очень много. А вот императрица была сложнее, потому что она была в так называемом русском платье. Бархатное верхнее одеяние с откидными рукавами, расшитое золотом. И вышивали обычно это все в Москве, в Новодевичьем монастыре, хотя сами костюмы шились для всех дам в Петербурге. Женский наряд был довольно тяжелый, и кроме того, все-таки она была в корсете, что тоже очень непросто.
А драгоценности?
Ну и драгоценности, которые полагались к этому. Знаете, вот это вот русское платье, во-первых, идею русского платья первой выразила Екатерина II, поскольку ей так хотелось показать национальный характер своего правления, а все знают, что она была все-таки немкой на русском престоле, что она создала для себя совершенно особенную моду. Когда все носили очень высокие прически, она носила низкую и придумала себе это круглое платье без шлейфа и наряд с откидными рукавами. И более старшие дамы, они одевались по царице, а молодые норовили все-таки подчиниться французской моде. Уже при Николае I сначала на балах 1826 года появлялись дамы, одетые с такими кокошниками, как в память о событиях 12-го года, и в таких вот нарядах верхних, с фато и прочее. И, наконец, в 1834 году просто в законодательном порядке такое установление было для всех, и дамы должны были одеваться в соответствии с тем, какое место у них при дворе. То есть фрейлины, придворные дамы большого двора, да, самой императрицы, они носили там пунцовые платья с золотым шитьем. А вот, скажем, малые дворы, то есть великие княжные, у них платья были другого цвета. Покрой этих платьев не изменился до 17-го года. Современники, когда появились они, называли француженным сарафаном. Но от сарафана там мало что угадывается. Кроме такой продольной планки по всей длине нижнего платья с пуговицами, как на народных сарафанах. И если у дамы платье было красного цвета, бархатное верхнее, то тогда пуговицы огромные, рубиновые, либо изумрудные, если платье зеленое, и так далее. Плюс к этому полагалась полная парюра для торжественных выходов. То есть туда входили и кольца, и браслеты, и какое-то колье, и застежка аграф немыслимой цены, прочие, прочие разные украшения, и все они должны быть в тон общему наряду.
Документ, который только что звучал, это всего лишь расписание празднований. Как каждое из этих мероприятий выглядело? Все вместе было масштабным спектаклем, демонстрировавшим устройство монархии, одновременно и единение царя с народом, он милостив к подданным, подданные ликуют, и незыблемость отчетливой социальной иерархии, потому что каждая категория подданных приписана к своему месту, их легко выстроить в процессию. И все это скреплено вековой традицией и благословением православной церкви.
Представление это, коронация, при всей вроде бы традиционной незыблемости ритуала, раз от разу видоизменялось в соответствии с текущим моментом, а главное, с тем, на каких сторонах образа самодержца намеревался сделать акцент новый император. Ну, давайте посмотрим поподробнее на отдельные фрагменты этого красивого, конечно, очень спектакля. Тем более, что благодаря вошедшим в обычай телевизионным трансляциям президентских инаугураций, тут нашим слушателям есть что с чем сравнивать.
Тогда начнем с торжественного въезда в Москву. При Александре III уже ездили по железной дороге, и вполне можно было бы высадиться в Москве на вокзале. Но по сложившейся в XVIII еще веке традиции, когда ездили на лошадях и дорога из Петербурга в Москву занимала никак не один день, государи традиционно останавливались на ночлег в Петровском дворце.
Позднее, когда все пересели на самолеты, этот обычай, можно сказать, почти возродился в виде торжественных встреч в аэропорту. Вначале это было Внуково, затем Шереметьево. Теперь вот даже дорога, можно сказать, та же самая, Ленинградское шоссе.
Верховный церемониймейстер имеет честь уведомить, что всем лицам, назначенным к участию в торжественном въезде их величеств в Москву, надлежит собраться в Петровском дворце 10 сего мая к 12 часам дня.
Торжественный въезд их величеств в Москву был расписан и спланирован подробнейшим образом. Коронация, несомненно, была крупной головной болью для организаторов придворного ведомства, Министерства императорского двора, церемониальной части, Министерства внутренних дел, московских властей, наконец. В Москву съезжалось огромное количество важных и почетных гостей. Все надо было планировать, где их поселить. Одних селили в Кремлевском дворце, других в шикарных московских гостиницах, Славянском базаре, гостинице Кокарева, Метрополе. Расписание поездов, которыми приезжали иностранные принцы, одно выглядит как план небольшой победоносной войны. И вот торжественное шествие от Петровского дворца в Москву. Каждому отведено и указано свое место в процессии. Все распределены по каретам. Кто должен нести государственные регалии?
Высочайше утвержденный церемониал торжественного въезда в первопрестольный град Москву их императорских величеств, государя-императора Александра Александровича, самодержца Всероссийского, и государыни-императрицы Марии Федоровны. Первое. Назначенный его императорским величеством день для торжественного въезда из Петровского дворца в Москву, по данному в назначенный час сигналу 9 выстрелами из поставленных на Тайницкой башне орудий, начнется благовест от Большого Успенского собора, и все войска построятся на определенных им местах. В то же время соберутся в Петровском дворце особые чины, долженствующие участвовать в церемониальном шествии. Когда все займут определенные им места, и государь-император изволит сесть на коня, а государыня-императрица и их высочество изволят сесть в экипажи, по данному господином министром императорского двора через особо назначенного плац-адъютанта сигналу произведены будут 3 выстрела от конной батареи против Петровского дворца, после которых процессия двинется следующим порядком. Первое. Полицмейстер и 12 жандармов, по 2 в ряд, верхом. Второе. Собственно, его императорского величества конвой. Третье. Лейб-эскадрон лейб-гвардии казачьего полка и эскадрон 1-го лейб-драгунского московского его величества полка. Четвертое. Депутаты азиатских подвластных России народов, верхом по 2 в ряд. Пятое. Депутаты казачьих войск. Шестое. Знатное дворянство верхом, имея пред собою московского уездного предводителя дворянства.
Дальше шли камер-фурьеры, лакеи, по 2 в ряд пешком. Несколько церемониймейстеров в открытых фаэтонах с жезлами, чины двора в парадных золоченых каретах. Сам Александр III двигался в середине процессии. Его номер в списке выступающих был 21-й. За ним ехали великие князья верхом, генерал-адъютанты и флигель-адъютанты тоже верхом, императрица в парадной золотой карете, великие княгини в каретах, все с эскортом казаков, шталмейстеров, пажей. эскадроны лейб-кирасир, фрейлины, эскадроны лейб-гусар и лейб-улан, ну и так далее. Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о коронации императора Александра III, грандиозном государственном торжестве, происходившем 125 лет назад. Три дня непосредственно перед коронацией Александр и Мария Федоровна говорили, а по городу объявляли о предстоящей коронации. Для этого был создан специальный отряд – генерал-адъютанты, церемониймейстеры, герольды, конные дивизионы гвардейских полков с летаврщиками и хорами-трубачей, верховые лошади в богатых попонах. С начала 12 мая они все собрались в Кремле.
Начальствующий генерал предсредины фронта, имея пред собою двух сенатских секретарей, по обеим сторонам по одному генерал-адъютанту, по одному обер-церемонимейстеру, по одному герольду и по два церемонимейстера, а за собой четырех трубачей с гербовыми трубами. По приказанию начальствующего генерала герольды поднимают жезлы, и по сему сигналу присутствующие обнажают головы. Трубачи трубят сбор, по окончании коего один из секретарей, не сходя с лошади, читает объявление. По прочтении сего объявления герольды раздают народу печатные экземпляры оного, а хоры трубачей играют народный гимн «Боже, царя храни». Засим процессия отправляется через Спасские ворота на Красную площадь к монументу князя Пожарского и Минина.
Там снова читали и раздавали объявления. Потом процессия разделилась надвое и отправилась объезжать город. Трубачи все время играли марши. В назначенных местах останавливались читать и раздавать объявления. У Варварских, Ильинских, Владимирских ворот, на площади Большого театра, у ворот Воскресенских, Троицких и Боровицких, у Рыбного рынка, на Болотной площади, у Калужских и Серпуховских ворот, у Краснохомского моста. На второй день объезжали более удаленные части города.
Ну, Оля, я вижу, вас очень увлекают эти топографические подробности.
А я вспоминаю любимые в детстве сказки. Ну, согласитесь, герольды, трубачи, церемонимейстер с жезлом, принцы на конях, принцесса в золотых каретах. Так и ждешь, то ли кота в сапогах у Яузских ворот, а не то Мария Федоровна обронит хрустальную туфельку на лестнице Кремлевского дворца.
Да, монархия сохранила много архаичных персонажей и обычаев. Интересно, что сейчас они как бы гальванизируются и обретают, если не новую жизнь, то некое новое шевеление.
От двора его императорского величества объявляется: госпожам статс-дамам, камер-фрейлинам, гофмейстеринам, фрейлинам, господам придворным кавалерам, его императорское величество высочайше повелеть соизволил в воскресенье сего мая 15 числа быть священному коронованию, для чего всем вышеписанным обоего пола особам съезжаться в Кремлевский его императорского величества дворец поутру к 7:30 часам дамам в русском платье, а кавалерам в парадной форме, кавалерам ордена святого апостола Андрея Первозванного иметь на себе цепь сего ордена. От двора его императорского величества объявляется: к имеющему быть 18 сего мая торжественному спектаклю в Большом театре по случаю коронования их императорских величеств съезжаться воной в 7:00 вечера и быть приглашенным кавалером в полной парадной форме, а дамам в вырезных нарядных платьях. Все же прочие, получившие билеты на места в театр, должны быть имеющие мундиры воных, а не имеющие таковых в присвоенном им одеянии.
Сегодня гостья нашей передачи – специалист по истории костюма Раиса Кирсанова. Давайте поговорим о нарядах. В театре вот требуется вырезное платье, а на народное гулянье на Ходынском поле, цитирую, «дамам быть в коротких платьях». И что значит «короткое платье» для той эпохи? Это без шлейфа?
Да, это платье, у которого нет шлейфа. Вырезные платья – это значит, они были декольтированными. Если платье очень низко открыто, как полагалось в присутствии высочайших особ, известен случай, как вот на 300-летие дома Романовых прелестную барышню, одетую в самое модное платье от Поля Пуаре, не впустили в дворянское собрание, потому что что не было открытым. Мода уже этого не требовала. А вот в то время, когда речь идет об Александре III, это значит платье декольтированное, и обязательно должны были быть украшения, потому что если на шее ничего не висит, то дама просто, можно сказать, обнажена. С голой шеей не появлялись.
Уважаемые дамы, я думаю, мы увлеклись очень визуализацией. Это, конечно, очень интересно, но известно ли что-нибудь о других, так сказать, аспектах празднеств? Например, что они ели на всех этих парадных обедах?
Пожалуйста, сохранилось меню. Оригинал по-французски. Ну вот, например, 20 мая. Подрумяненный суп, пирожки, таймень в раковом соусе, седло барашка с гарниром, котлетки из цыплят с трюфелями, заливной страсбургский пирог с соусом провансаль, римский пунш, жареные фазаны и бекасы, салат, побеги спаржи под голландским и польским соусом, на десерт ананасы и мороженое а-ля паризьен. Это, видимо, парадный обед. А вот завтрак, 10 мая, в Петровском дворце, перед торжественным выходом в Москву. Суп-крем из огурцов, пирожки, заливная стерлядь по-императорски, телячьи котлеты и цыплята под соусом «Сюпрем». Здесь еще и игра слов. «Сюпрем» означает «высший». И бисквиты с фруктами на десерт.
То есть меню с императорской символикой. Тонко. С пиршествами более-менее ясно. И еще мы не коснулись того, что давали в театре. Куда дам приглашали в вырезных платьях? Наверное, в честь коронации, оперу Глинки «Жизнь за царя».
Именно. Но была еще вторая часть, программа которой поразила мое воображение. Это балет «Ночь и день», постановка Мариуса Петипа, музыка Минкуса. Действующие лица. Ночь, царица ночи, вечерняя звезда, кометы, планеты, звездочки, папоротник, лебединые девы, русалки, дриады, числобок, 12 часов ночи и другие. День. Там была царица дня, утренняя звезда, муха, голубь, бабочки, царица пчел, гений дня, птицы. Но это не все, потому что далее следовало некое представление под названием «Племена России». Это народные пляски. Хоровод, крымские татары, сибирские шаманы, финлянцы, донские казаки, малороссы, поляки, грузины, великоруссы. И апофеоз. Его программа выглядела так. Россия, законодательство, военное искусство, изящное искусство, наука, воспитание, ремесла, земледелие и торговля. Пытаюсь себе представить такой балет.
Ну, в первой части, пожалуй, понятно. Бабочки, звездочки, птички – это все балетные номера. А вот заключительный апофеоз, наверное, скорее был чем-то вроде живых картин. Вряд ли у них плясали законодательство, воспитание и военное искусство. В целом, конечно, напоминает сочетание детского утренника, концерта ансамбля Моисеева, плюс нечто из кинофильма «Цирк», а еще праздничного концерта к Дню милиции советских времен. Но тогда публика была не избалована кино и телевизионными зрелищами. Все это должно было производить сильное впечатление.
Я хочу снова обратиться к нашей гостье. Знаете, мы, готовясь к этой передаче, слегка поспорили. Мне кажется, что государственным торжествам нашего времени далеко по живописности до тех царских пышных церемоний. А вот Владимир Соломонович считает, что я принижаю современность, что помпе, достижимой в наши дни, самодержцы могли бы только позавидовать. Но все же, кажется мне, старые шествия были как-то богаче, ярче. Может быть, костюмы были более многоцветные?
Ну, разумеется, они были более многоцветные. Балетный спектакль – это был своего рода парад. И даже известен случай, когда Николай I вмешался в репетиционный процесс, когда балерины изображали амазонок с ружьями почему-то, с мушкетами, и он им показал, как нужно пользоваться этими мушкетами. Конечно, красочность иная, главное, что осознание важности другое. Сейчас публика так не реагирует и так себя не ведет на всех этих торжествах. Костюмы были действительно необыкновенными. Со шлейфом дама могла только ехать. Она не могла волочить этот парадный шлейф по улице. Это считалось крайне неприлично. И более того, считалось не просто дурным тоном, а указывало на род занятий дамы. Поэтому шлейф они подхватывали, если ей не полагался паж, например, и перевешивали его через руку. пройти, например, по двору, например, Соборной площади в Кремле. И было много всяческих таких подробностей, деталей, при которых зрелище становилось еще более красочным.
Но коронация Александра III была, конечно, апофеозом самодержавия. Но не будем забывать, Александр III оказался предпоследним русским самодержцем. Чем на самом деле была архаичная феодальная пышность его коронации, демонстрации незыблемости государственных устоев или декорации камуфляжем, скрывающим надтреснутость, социальную напряженность? Для большинства из нас этот вопрос скорее уже риторический. Ну и заканчивая, стоит, наверное, вспомнить еще один мелкий штрих. Разумеется, участники коронационных торжеств получали специальные пропуска на все мероприятия. Между прочим, Александр III вступал на престол после убийства Александра II террористами. Отдельный пропуск участнику, отдельный для проезда в экипаже. Так вот, за неимением лобового стекла, к которому нынче крепят пропуска, экипажный билет, плотную розовую картонку требовалось прицепить к шляпе кучера, иначе не пропустят. А вот как повлияют на судьбы страны те, кто получит пропускные картонки на ближайшую инаугурацию, это уже вопрос для нас не праздный. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала специалист по истории костюма Раиса Кирсанова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».